Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа мы предлагаем вашему вниманию краткое интервью, которое мы записали сегодня по телефону с преподавателем истории Древней Церкви и патрологии Московской Духовной Академии, профессором, доктором церковной истории Алексеем Ивановичем Сидоровым о значении святителя Григория Паламы для современного православия. Программу продолжит архивная запись слова архимандрита Кирилла Павлова о грехе осуждения. Завершает час традиционный для среды час писателя с Еленой Чудиновой.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
В эфире радио «Радонеж».
Второе воскресенье Святого Великого Поста Святая Церковь совершает празднование памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. У нашего микрофона преподаватель истории Древней Церкви и патрологии Московской Духовной Академии, профессор, доктор церковной истории Алексей Иванович Сидоров.
Речь идет о святителе Григории Паламе, который в настоящее время очень изучаем и провозглашается одним из выдающихся наших отцов церкви. Конечно, для нас очень важно следующее обстоятельство. Когда рассматривают Григория Паламу, то он часто рассматривается именно с точки зрения такого богословско-философского аспекта. Он один из главных православных учителей, которые четко провели различие между сущностью и энергией Божией. Но я бы хотел бы обратить внимание немножечко на другой аспект. Святитель Григорий Палама – это человек, глубоко укорененный в православном предании и, в первую очередь, в православном монашестве. В настоящее время выходит, особенно в Греции, ряд работ, посвященных как раз Григорию Паламе как афаниту, как монаху замечательного источника православной духовности Афона. Но у нас больше преобладает тенденция рассматривать его как, ну, будем так говорить, интеллектуала поздневизантийского. Конечно, Григорий Палама был интеллектуалом. Он получил хорошее образование, он был человеком, воспитанным в очень изысканной интеллектуальной культуре. Но одновременно эта культура не препятствовала ему быть истинным монахом. И вот когда мы говорим о Григории Паламе, то хотелось бы подчеркнуть, что он часто использует термин «паламизм». Паламизм – это как бы нечто новое, привнесенное в православную традицию. В свое время я писал и возражал против этого термина, потому что термин не просто неадекватный, а я бы сказал, он уводящий в сторону, более того, противоречивый нашему восприятию святых отцов. Дело в том, что Григорий Палама является наследником всей святоотеческой традиции и одним из звеньев этой традиции. А в этой традиции много выдающихся имен, в том числе такие имена, как положено, святитель Василий Великий, Григорий Богослов, Каппадокийцы, либо преподобный Максим Исповедник, преподобный Симеон Новый Богослов. И если мы будем называть, положим, учение преподобного Максима Исповедника максимизмом, то это будет звучать нелепо и глупо. Но, тем не менее, возникшее на Западе обозначение учения Григория Паламы как паламизм как-то активно у нас живет и работает. И вот в этой связи хотелось бы обратить внимание на то, что Григорий Палама для нас просто один из выдающихся отцов церкви, из благодатных свидетелей нашего православного предания. И, конечно, он, выступая против заблуждений своего времени, в частности, Варлаама, Акиндина и других, вставал на защиту именно этого предания, живого духовного опыта. Ведь сам Григорий Палама обладал как раз таким опытом. Вот это то, что отцы церкви называли пейра. И этот опыт позволил ему быть выдающимся богословом. Вот часто повторяется фраза, сказанная Евагрием Понтийским, что тот, кто истинно молится, тот и богослов. И Григорий Палама как раз, на мой взгляд, выражение именно вот этого подлинного молитвенного богословия. Его интеллектуальные способности, его выдающийся ум зиждился на мощной основе, на фундаменте как раз духовного опыта православия, который к XIV веку, веку, когда он жил и боролся, уже имело тысячелетнюю историю. И в первую очередь, конечно, на духовном опыте православного монашества. И вот именно эти моменты, они и определили все мировоззрение Григория Паламы. В последнее время издают много сочинений Григория Паламы, и это следует только приветствовать. Но хотелось бы, чтобы помимо этих изданий еще продолжалась бы традиция русского исследования творчества Григория Паламы в контексте всего поздневизантийского исихазма. Ведь у нас и в XIX веке, и особенно в XX веке достаточно богатая традиция именно такого подхода к учению Григория Паламы, как выражению свято-отеческой традиции. В частности, можно назвать замечательную работу владыки Василия Кривошейна, тогда он сам был афонский монах, когда писал его, работы отца Иоанна Мейндорфа, работы Киприана Керна. Вот эти все исследования для нас очень важны и существенны. Хотелось бы добавить еще, что Григория Паламу изучали в контексте вот именно живой традиции. В частности, вот его замечательный учитель, святитель Феолип Филадельфийский, может много нам помочь для понимания творчества Григория Паламы, потому что святитель Феолип был именно в первую очередь аскетический писатель. Также изучение преподобного Григория Синаита может обозначить ряд моментов, которые часто упускаются из виду. Это как раз опыт молитвенного делания православного монашества. И вот эти аспекты, как мне представляется, желательно в первую очередь и осветить. Григорий Палама для нас – это молитвенник. Молитвенник, который защищал молитвенников. И вот эта практика молитвы, Иисусовой молитвы, которая до него была уже весьма богатой, получила в нем защитника выдающихся способностей, именно богослова. Поэтому я с превеликим удовольствием стал бы встречать новые работы, именно в первую очередь православных ученых, которые бы исследовали Григория Паламу как представителя православного монашества, выступившего против интеллектуальных прелестей своей эпохи. Для нас он в этом отношении служит образцом.
У нашего микрофона был Алексей Иванович Сидоров, профессор, доктор церковной истории, преподаватель истории Древней Церкви и патрологии Московской Духовной Академии. Нашу программу продолжает слово архимандрита Кирилла Павлова о грехе осуждения. Эта запись сделана по окончании акафиста «Страстям Христовым» в одно из воскресений Святого Великого Поста 80-х годов прошлого века.
Во имя Отца и Сына.
Аминь.
Все мы с вами, дорогие, сейчас переживаем все, что совершается вокруг. Все чувствуют, да, и охвачен такой тревогою, смущением, да. Но надо сказать, что вот во всех этих тревожных событиях, опасностях, все люди повинны, в том числе и мы с вами повинны. Перестали жить по-христиански, перестали исполнять, жить по западным Христовым. Поэтому долготерпение, милосердие Божие истощилось, Господь попускает вот такие кровопролитные междоусобные войны среди нас. Поэтому нам нужно сугубо обратить на самих себя, на свою жизнь, чтобы жизнь наша бы совершалась бы именно в духе Евангелия, в духе учения Христа Спасителя. Мы отошли от Христа, не исполняем заповеди, и живем так своей воле. Поэтому вот и все такие бедствия сыпятся, приходят на нас. Еще может хуже быть. Поэтому надо внимать тому учению, которым призывает нас Господь наш Иисус Христос в своем Божественном Евангелии. В позапрошлый акафист мы говорили о грехе осуждения, о том, что этот грех весьма распространен среди народа. И кажется, по виду этот грех незначительный, но на самом деле он с собой несет очень много зла среди человеческого общества, и поэтому всемерно надо всеми силами своей души, надо этого греха избегать. Также говорили о том, что эта привычка, эта страсть именно истекает из недоброго сердца. Привычка осуждать, пересуживать там, поступки ближнего. Говорили о том, что грех осуждать запрещен Спасителем. Есть прямая заповедь Господня. И то, что Господь знал немощь нашей человеческой природы, поэтому Господь строго запретил. Не судите, да несудимы будете. Мы не имеем права судить ближнего никаким образом, потому что мы ему не давали жизнь, мы его не воспитывали, он нам не подотчетен, а поэтому никакого права, власти мы не имеем осуждать, присуждать, судить-то вот, поступки других людей. Всем нам судья Господь. Поэтому вот суд людей, которые любят осуждать ближних, которые не имеют на это никакого права и власти, он является и судом неправеднейшим, потому что он недействительно отображает состояние осуждаемого. По словам и действиям ближнего, часто не имеющих в этом ничего преступного и греховного, но подвергающихся перетолкованию со стороны злоречия. Любители осуждения обычно этому всему приписывают тяжкие, сугубые, грубые грехи и об этом рассказывают всем и тайно и явно порицают, осуждают и унижают ближних. Вот, например, человек разбогател своим честным трудом, своей такой умной деятельностью и бережливостью. И вот любители осуждения обвиняют его без всяких оснований в хищении. Люди, которые находятся в дружественном между собой отношениях, да, также без всяких оснований осуждаются и усматривают в этом какие-то нечистые побуждения и цели из добрых отношений. Даже люди самые благочестивые, которые любят и Бога, любят храм, молитву, и они очень часто подвергаются разнообразным клеветам и нареканиям. А уж не говоря уже о том, если действительно усматривает какой-либо действительно настоящий грех, то любители осуждения этот грех несколько раз преувеличивают. Какое-то, может быть, только было поползновение по греху, или какой-то греховный помысл возник, или внешнее проявление этого греховного помысла. Вот любители осуждения в этом усматривают уже тяжкие, большие, грубые преступления и пороки, и всем громогласно об этом разглашают. И в то же время они не учитывают, они нисколько не считаются с раскаянием, исправлением совершающим. Может быть, человек, который совершил, но он в тиши своего уединения, он пред сердцеведцем Господом оплакал свои грехи, осудил себя. И пред Господом он уже стоит оправданным, нежели те хулители, которые вас осуждают. Подобно тому, как мытарь вышел из храма более оправданным, нежели осуждавшие его фарисеи. Вот такой фарисейский суд злоречивых людей, он всегда неправедный. Он всегда преступный, всегда самозванный и осудительный. Тяжек грех осуждения ближнего. И именно по долгу братолюбия заповедано нам любить друг друга. Нам заповедано любовь, братолюбие. И вот, которые любители этой клеветы, этих сплетни, именно вот и тяжко осуждают против этой заповеди. И кому уподобляются вот такие клеветники, такие злоречивые люди, которые злорадно, злоречиво осуждают ближнего, подчас на него клевещут и приписывают ему того, в чем он невиновен. Такие люди уподобляются исконному человеку-убийце дьяволу, которому ненавистна всякая истина, всякое добро и любовь, который всегда радуется злу и ищет именно, старается, чтобы дать ему торжество. Они уподобляются именно злобному клеветнику дьяволу, который клеветал пред Богом на праведнейшего Иова. И много, много зла причиняют вот такие клеветники, злоречивые люди, людям. И, конечно, и ждет их нехорошее. И наказание им будет именно вместе вот с дьяволом, клеветником. Вот благодаря этой клеветы, злоречи, сколько достойных людей лишаются именно достойного уважения и чести остальных людей, которые лишают их этого уважения и чести, и подчас даже лишают их и самой жизни. Сколько это клевета и злоречие именно внесла и вносит разлады в добрые семейства, супружества, искренних друзей делает врагами, побуждает недоверие к людям, достойным доверия. Оно не допускает достойных, талантливых людей до высокого служения, а именно открывает дорогу для высокого служения людям ничтожным, бездарным людям. Вот настолько, настолько преступен, настолько вреден для общества, для государства вот этот грех, клевета, зловещие осуждения. Поэтому надо бояться этого нам греха, памятовать, да, вот всегда заповедь Христову. Не судите, да, и судим будете. Не осуждайте, не посужденным. И апостол Павел говорит, что кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом он стоит или падает. И будь поставлен, ибо силен Господь, чтобы его восставить. Нам надо смотреть самим за собою, за своими грехами, своими пороками, да, и исправлять их, но не пересуживать поступки наших ближних. Обличая страсть осуждать ближних по поводу нравственного падения, один проповедник говорит так: один наш ближний пал, он пал. Но вы, осуждающие его, разве вы не падали сами никогда? Приятно ли вам будет, если кто-нибудь будет рассказывать о вашем прошлом дурном, которое вы уже забыли? Вы, ведь скажете, что моя жизнь была свободна от больших погрешностей. Вот согласен, но себе ли вы приписываете эту добродетель? Если вам не доставало случая для падения, то сколько раз вы мыслили, вы стремились к этому? Сколько в вашей душе было желаний, чтобы именно вот к этому греху? Скажите, говорит, если осмелитесь нам свою внутреннюю жизнь, расскажите о своих тайных мыслях, о которых люди не знают и не видят, о своих бесстыдных страстях, о своих настойных желаниях. И Бог говорит, когда вот эта греховная бездна бродила в вашей душе и уме, по виду от внешней жизни ваша была безукоризненна. Вас уважали, считали, да, и ни одно человеческое око не зрило, не видело, что происходило в вашей душе. И вот предположим, что в одну из этих минут страсть зажгла ваше сердце, пленила вашу совесть, явилось искушение, самое живое, действенное искушение. И что бывает с вами случилось в это время? И если бы в это время кто-нибудь заметил вашего падения и стал бы рассказывать людям об этом, то приятно ли было бы вам это? Поэтому, если бы милосердие Божие вас и хранит, то это именно только ради благости Божьей, что Господь не попускает, Господь хранит. А если бы предоставил вас своим собственным инстинктам, страстям, то вы бы давно погибли. И далее говорит, вот ближний пал, но знаете ли вы историю его жизни, его рождения, его среду, его окружение? Было ли его именно прошлое, такое воспитание, благодатное, ценное в такой среде? Чувствовал ли он, слезы, молитвы и предупреждение матери христианки? Окружала ли его христианская среда? Открыто ли было ему Евангелие с самого начала? И слышал ли он предостережения, которые именно изливались на тебя? Да. Поэтому, говорит, всегда видящий Господь правильно рассудит на своих весах правосудия, кто из вас более должен отвечать и виновнее пред ним. Тот, который получил больше талантов, или тот, который не знал ничего. Поэтому вот даже первое впечатление, которое нас призывает именно к скорбному обращению к самому себе и к искреннему смирению перед Богом. Второе влечение влечет с собой другое, а именно глубокому состраданию человеку, впадшему в это зло. И он далее пишет. Вот читая прекрасные главы Евангелия о рождении Христа Спасителя и о том ангельском гимне, который ангелы воспевали на равнинах Вифлеема, усматриваешь трогательнейшее, а именно, что ангел, существа совершенные, святые, чистые, близкие к Богу, они первые радуются и благословляют Бога за спасение падшего человечества. Они, говорит, оказываются более способными именно к выражению сострадания и милосердия к падшим. И сам, говорит, Господь ангелов именно именуется Господом милосердия и страдания падшим существам. Поэтому, если ангелы святые, совершенные, если они сострадают к падшему грешнику, то как нам не смиряться и страдать, которые впадаем в бесчисленные грехи, бесчисленные преступления и заблуждения. Нам суд недоступен. Истинный суд. Почему? Потому что мы можем судить только по внешности, по видимости. Но что происходит в душе человека, это только открыто сердцеведцу Богу. По видимости, по внешности судить никак нельзя. Иногда бывает так, что человек по внешности и благочестивый, но внутри он может быть величайшим грешником. И наоборот, человек, который кажется в глазах людей великий грешник, в очах Божьих он является великим угодником Божьим. Например, если человек сделал какое-то доброе дело перед всем, люди смотрят на это доброе дело, конечно, его превозносят, хвалят его, да. Это как его поступок благородный. Но если этот человек сделал это доброе дело ради того, чтобы его похвалили, чтобы его прославили, то такой его поступок, это доброе дело, оно пред очами Божьими никакой нравственной цены не имеет. Его поступок низкий, корыстный поступок. И таких примеров очень много. В прологе рассказывается, как один преподобный Виталий Александрийский, живя в Александрии, он днем нанимался на работу, а по ночам ходил в дома падших женщин. И все жители города за глаза стали его развратником. Между тем он на заработанные днем деньги, он эти деньги ходил где дома и давал женщинам им на пропитание, чтобы их предостеречь от греха. Христопаде Геродивый Андрей, живя в своем городе, жители его считали безумным, гнали его, плевали на него, даже били его, всячески смеялись над ним. Но тем не менее он был великим угодником перед Богом. Поэтому никак нельзя судить поступки ближнего нам грешного. Однажды братья обратились к преподобному Пимену и говорят, следует ли, если видят совершение брата, умолчать и покрыть его грех? Преподобный говорит, следует. Если ты покроешь грех брата, то Господь покроет твой грех. А другой обращает, говорит, я слышу неприличное об одном брате. Это соблазняет меня, я хочу выйти из этого места. Преподобный спрашивает, а правда ли то, что ты слышал о брате? Да, говорит, правда, как мне об этом сказал один верный человек. Преподобный ему говорит, если бы он был верный, то он бы тебе бы худого бы о брате не сказал. Он неверный человек. И когда братья к нему еще обратились, а каждый, какой мы дадим ответ, дашь ты ответ Богу, когда видя совершающего ближнего и не обличишь его. Преподобный говорит, я скажу Господу, Господи, ты повелел прежде изъять бревно из своего глаза, а потом уже вынуть сучок глаза моего ближнего. Таким образом я исполнил твое повеление. Вот так святые люди смотрели и так снисходили именно к немощим ближним. Покрывали немощи ближних. Не разглагольствовали, так сказать, не разглашали, да, а именно покрывали все это и да, немощи. И вот насколько тяжек грех осуждения, в житиях святых повествуется один такой случай. Однажды подвижнику своицкому Иоанну шел один старец из другой обители, чтобы взять у него благословение. Этот подвижник Иоанн спрашивает, ну как там живут собратья мои? Он бы сказал, что так, слава Богу, вашими молитвами. А как вот живет вот такой-то инок, о котором ходила хорошая молва? Этот старец говорит, что он живет и не исправляется, по-прежнему живет. А он воскликнул, о горе ему! И с этими словами он впал в западье, впал в сон, во сне он видит, что он предстоит перед Голгофой. Голгофия – спаситель среди двух разбойников, когда он хотел приблизиться, поклониться Спасителю, то Спаситель говорит предстоящему ангелу: «Изымите его, потому что он, Антихрист, он осудил брата прежде моего суда». И когда ангелы стали его выгонять, то мантия его зацепилась за дверь и осталась в двери. И он вышел без мантии. И тут быстро же проснулся. Проснулся в трепете, в страхе. Вздохнул и говорит: да, тяжек для меня сей день. Этот брат его спрашивает: в чем дело? Он ему обязал об этом сне и говорит, что то, что вот мантия у меня осталось, это говорит о том, что я лишился покровительства и благодати Божией вот за этот грех осуждения. И он 7 лет потом стал молиться о прощении этого греха осуждения. Он не вкушал хлеба, в келью не входил, ни с кем никого не принимал, ни с кем не разговаривал. И вот по сечении 7 лет Господь в сонном видении явился ему, возвратил ему мантию, из чего он узнал, что Господь простил ему этот грех. Вот так вот вывод священное предание и примеры и наставления Божьи, что мы должны только себя осуждать. Мы должны себя укорять. Вот преподобный Серафим говорит, что мы потому осуждаем других, что мы не знаем самих себя. Если бы мы знали самих себя бы, то мы бы никогда бы не дерзнули бы осуждать ближних. Поэтому, дорогие братья и сестры, да послужит нам назидание, наставление, понаучение, чтобы нам заповеди Божьи исполнять, мы должны знать свет и исполнять на деле. Вот осуждать себя и исправлять свои немощи, свои грехи, свои привычки, пороки, которых у нас у каждого бесчисленное множество, вот это доброе дело. Это наша священная обязанность. И мы должны это делать, иначе мы не спасемся. Мы должны именно постепенно восходить от силы в силу. Вот путем такого самоисправления, да, мы только и можем. И только таким путем, да, вот путем так, очищения, исправления себя, своих грехов, для нас и может открыться свободный вход в Царствие Небесное, который Господь обещал всем любящим Его. Аминь.
Вы слушали слово архимандрита Кирилла Павлова о грехе осуждения. Запись сделана в трапезном храме Свято-Троицкой Сергиевой Лавры по окончании акафиста страстям Христовым в одно из воскресений Святого Великого Поста.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня в гостях глава попечительского фонда «Русское дело» Дмитрий Хаблюк. Здравствуйте, Дмитрий!
Здравствуйте, Елена Петровна! Здравствуйте, слушатели!
Мы уже встречались с Дмитрием и обсуждали очень животрепещущие проблемы. Потом были звонки, были различные обращения наших соотечественников, так что наша передача, Дмитрий, прошла, безусловно, как вы помните, не зря.
Не зря.
Вот. И сейчас у нас, собственно говоря, довольно тоже сложная тема обсуждения. Началось все с того, то есть информационный повод таков, что в интернете одна наша виртуальная, как теперь принято говорить, знакомая, не то что досадой, с болью, с обидой, сказала много нелестных слов против москвичей, которые, на мой взгляд, в общем-то, ничем и не виноваты, по такой причине. Она работает в Москве, ее семья, ее престарелые родители, ее дети с внуками находятся в другом городе, в старинном, замечательном русском городе. Но чтобы зарабатывать достаточно на нужды своей семьи, на то, чтобы содержать родителей, помогать детям, она вынуждена находиться в Москве. И вот, по ее словам, ее положение значительно хуже, чем положение в Москве тех же среднеазиатов. Мы пообещали этой даме разобрать ее историю. Так вот, Дмитрий, как же так может быть?
Ну, в данном случае она обсуждала новый законопроект, который вводит дополнительную ответственность и ужесточает ее в связи с нарушениями миграции внутри страны, в связи с нарушениями регистрации по месту пребывания. Я считаю, что да, в чем-то она права, и реально меры, которые будут приниматься по отношению к нашим с вами гражданам, гораздо более строгие, чем те, которые сейчас налагаются на мигрантов за нарушение миграционного учета.
Но это же нелепость. Меня задели лично меня. Я считаю, что во многом обвинения к москвичам, они несправедливы, потому что мы, в общем-то, терпим от тех же самых бед, что и другие, но все же жителям регионов, конечно, труднее, хотя не по нашей вине. Но меня очень задело, что человек говорит, что я живу в моем прекрасном древнем городе. Почему я не могу там работать? Вот, Дмитрий, как вы думаете, почему человек не может найти в прекрасном древнем городе хорошо оплачиваемую работу, если у него высокая квалификация, судя по тому, что в Москве он востребован?
Ну, реально присутствует такая проблема, то есть значительная дифференциация между размерами оплаты труда в Москве, в некоторых региональных центрах и в остальной России.
Чем это вызвано?
Я не могу сказать, чем это вызвано изначально, но в настоящий момент уже традиционно сложилось. То есть, вот, допустим, высокооплачиваемый у нас север. Да, это объективно. Там тяжелые погодные условия, там тяжелая работа, поэтому там людям платят достаточно вменяемые деньги. Достаточно высокооплачиваемый Санкт-Петербург. Достаточно высокооплачиваемая Казань. Возможно, города средней России, Воронеж, Курск, там еще более-менее терпимая оплата труда. Во всех остальных, особенно в депрессивных, так условно назовем их депрессивными областях, адекватной оплаты труда нет.
Может быть, причина в неразвитии того понятия, которое в социологии называют мобильность. То есть, вот я вам, когда мы беседовали перед эфиром, приводила эпизод просто из жизни, еще в советское время, из жизни моей семьи. Вот коллега, лучший друг моего отца, Эверетт Олсон, ему надоело преподавать в университете в Чикаго. Он взял и переехал в Сан-Франциско. Просто так. И ничего на этом не потерял, и никаких проблем из этого не получил. А мой отец, как проклятый, был вынужден находиться в Москве. Почему? Потому что никто не соизволял ту отрасль науки вне Москвы развивать. То есть это еще советские какие-то корни вот этого недостатка мобильности, вот этой вот предельной концентрации в столицах.
Не думаю. Ну, точнее, не только это. То есть, первое, Москва является федеральным центром, соответственно, основные денежные потоки идут сюда. И, соответственно, эти денежные потоки в какой-то мере здесь тратятся. К этому привязано развитие науки, развитие перспективных направлений промышленности. К этому, соответственно, привязана вся сфера обслуживания тех лиц, которые работают в предыдущих направлениях. Поэтому, естественно, здесь есть работа, здесь она хорошо оплачивается. Хотя здесь достаточно дорого жить.
Но, тем не менее, Москва на наших глазах превращается в какую-то маленькую страну, и это абсолютно ненормально.
Почему маленькую? Сейчас по населению Москва превышает всю Прибалтику вместе взятую.
Ну, уже не в маленькую страну, но по отношению ко всей остальной России это какая-то нормальная ситуация. И, в общем-то, и сами москвичи ей не рады, потому что мы скоро перестанем за день перекрывать то расстояние на работу, которое возможно, чтобы ночевать у себя дома, на мой взгляд.
Будем, как в Японии, жить в шкафах, в пеналах, в таких экспресс-гостиницах.
Ну, согласитесь, Дмитрий, вот это же очень странно. И вот, собственно говоря, вот наша с вами знакомица из интернета, вот она говорила о новых законах, которые ухудшают лично ее положение. Вот расскажите об этом поподробнее, пожалуйста.
Внесен законопроект, который ужесточает ответственность, вплоть до уголовной, за так называемое нарушение регистрации, правил регистрации. С моей точки зрения, достаточно большая ошибка. Скажем так, в очень многих государствах существует принцип уведомительной регистрации. То есть, когда человек, пользуясь правилом мобилити, переехал из одного города в другой, он по своему желанию сообщает адрес места своего проживания, фактического проживания, в страховую, в налоговую, если надо, там, в медицинские, в полицию.
То есть, он говорит, а я теперь живу здесь, переписывайте свои бумажонки.
Он ничего не переписывает, все давно компьютеризировано.
Ну, я это условно.
30 секунд. Соответственно, это делается только для того, чтобы ему могли присылать корреспонденцию. Все. То есть это тот адрес, куда ему приходят счета, это тот адрес, откуда он отправляет налоговый отчет и куда ему приходят встречные документы из налоговой. Все.
Но почему, кто и зачем принял этот закон, по которому соотечественникам, ведь действительно, я вас правильно поняла, реально хуже, чем среднеазиатам?
Это хотят сделать ужесточение регистрации, то есть вернуть институт прописки.
Для россиян, своих?
Для россиян, для граждан России. Что я не думаю, что даже возможно исполнить в нынешней ситуации. Во-первых, это нарушает Конституцию Российской Федерации, и я так думаю, что Конституционный суд еще вынесет свое решение, если этот закон будет принят, потому что существует свобода перемещения, неотъемлемое право каждого гражданина, а этот законопроект ее нарушает. Второе, якобы этот закон принимается для борьбы с резиновыми квартирами, чтобы фиктивно не прописывали или не регистрировали у себя какое-то определенное количество совершенно непонятных лиц. Но опять-таки, а как исполнять этот закон? Даже если по данному адресу придут работники полиции, придут представители управляющей компании, ДЭЗа, это неисполнимо. В законе о полиции нет никаких изменений на этот счет. По-прежнему полицейский имеет право войти к вам в квартиру либо по вашему приглашению, либо по постановлению суда. А сотрудники ДЭЗов и работники управляющей компании вообще в законном плане для вас никто. Вы можете их пустить, не пустить. Они могут сплясать вам на личной клетке. Это ваше право.
Да, но, насколько я понимаю, резиновые квартиры, как явление, как раз существуют в отношении среднеазиатов. Это я уже вам, по-моему, упоминала, как у меня один коллега мой, журналист Александр Егорцев, вдруг раз и обнаружил, что у него целый кишлак в двухкомнатной квартире прописан, и он потом бегал и доказывал, что он не верблюд, и что он этих людей никогда не видел, не знал. И видеть не хочет.
Вы знаете, для нашей страны это вообще очень забавная ситуация. Почему? Потому что все вот эти вот прописки кишлаков и так далее, существенный нонсенс, понимаете? Потому что, во-первых, для того, чтобы оплачивать определенные коммунальные услуги, всего лишь необходимо сделать систему счетчиков. Все, больше ничего не надо. То есть счетчик тепла, счетчик электроэнергии, счетчик воды.
Но больше... счетчики воды сейчас вроде как вводят.
Ну, счетчики электроэнергии введены давно. Не так сложно поставить нормальную систему учета тепла. Это и недорого, и быстро, и достаточно качественно. Во всем мире стоит. И из показаний данных приборов взимать с людей столько, сколько людьми фактически потрачено. Неважно, там, проживает там 100 человек, 2 человека или 1 человек.
Нет, ну смотрите, вот если батарея, например, топится в отопительный сезон, то это абсолютно неважно, сколько человек в квартире, 20 или двое. Этого вы не заметите.
Вы не только не заметите, вы практически во всех домах, особенно в том, который советский фонд, вы даже не можете регулировать температуру данной батареи.
Ну, это да, это увы. Какие счетчики нужны? Воды только?
Вода, то есть электроэнергия, вода, тепло. Больше, простите, не за что. Если там газовое отопление, согласно еще счетчик газа.
Да, но все-таки, тем не менее, почему вот я продолжаю гнуть свою, почему в резиновых квартирах, как правило, якобы живут жители Средней Азии, а ухудшается от этого положение наших соотечественников?
К сожалению, могу сказать, что, наверное, это обычный эксцесс нашей страны. Никакой логики это, простите, не поддается. Миграционный учет и проживание наших граждан – это совершенно разные вещи для здравомыслящего человека.
Но почему во власти этого не понимают?
Я не знаю. Наши власти очень много чего не понимают. Из того, что понятно каждому прохожему.
Да, вы знаете, меня тоже изумляет совершенно иногда это явление, что вот, казалось бы, любой школьник поймет, слышишь, в обращениях нет, им непонятно.
Непонятно. Правда, радует последняя неделя, когда губернатор уже Ленинградской области, а потом мэр Москвы все-таки обратили свое внимание на проблемы азиатской миграции в этих регионах. И уже начали достаточно адекватно говорить на эту тему. Что Собянин, что Полтавченко.
Но все-таки есть какие-то надежды у нашей знакомой заочной на то, что этот закон будет отменен?
Я думаю, что он просто не будет принят. А если он будет принят, то, скорее всего, до подписания его президентом он будет просто нивелирован Верховным судом или Конституционным судом.
То есть, по крайней мере, жители из Ростова, Новгорода, какого-нибудь Китежграда и прочих замечательных мест будут хотя бы наравне со среднеазиатами работать в Москве.
В моем личном понимании они даже предпочтительнее, потому что если существует такая сложность с оплатой труда в регионах, а в Москве существует достаточно большое количество рабочих мест, которые вынуждены заполняются с азиатами, я бы предпочел наших с вами сограждан.
Но азиатами заполняются неквалифицированные места, сограждане приезжают на квалифицированные места.
Давайте вспомним 20 лет назад московских дворников. Это были татары, студенты и пенсионеры.
Ой, ну я помню, у нас один мой однокурсник, очень известный сейчас телеведущий, тоже работал дворником.
Несколько моих коллег тоже работали. Это было нормально. Вся разница между азиатом и россиянином в том, что россиянин не подпишет ту бумажку, которую дают на подпись азиату, чтобы дать ему часть от той зарплаты, которая начисляется. Вот и все.
Но на этом, строго говоря, все и стоит.
Именно на этом. Россиянин, во-первых, потребует себе социальный пакет, и он абсолютно прав. Второе, если он видит в ведомости написано 40 тысяч, он и потребует получить те же 40 тысяч, и только в этом случае распишется. А не получит 15, как азиатский гастарбайтер, который сейчас находится на этом рабочем месте.
Ну что ж, будем надеяться на лучшее, хотя какой-то законопорядок в этом вопросе не отменяет другого вопроса, а именно почему люди из старинных русских городов не востребованы в своих собственных местах, там, где они живут. Это уже вопрос глобальный, к сожалению, он не от нас с вами зависит, но вместе с тем он зависит от каждого из нас.
Согласен. Необходимо загружать экономически эти города.
Безусловно, то есть как-то вкладываться в их развитие. Вот, Дмитрий, еще мне хотелось бы о вас расспросить. Ходят совершенно ужасные какие-то рассказы о положении наших соотечественников в Прибалтике. Вероятно, вы с этим сталкивались уже. Расскажите, пожалуйста.
Ну, знаете, совершенно ужасное состояние у наших соотечественников не только в Прибалтике, а во всех странах бывшего СССР. И в каждом этот ужас отличен по-своему. Если в Прибалтике просто нет восприятия русского как человека, как жителя этого места, в Украине происходит ползучая украинизация, а в Средней Азии просто обычное средневековое зверство. Вот что я могу сказать вам о Прибалтике?
Не средневековое, извините, я просто вот тут как любительница точных терминов. Средневековье очень легитимизированная структура, родоплеменная, я бы сказала так. Первобытно общинная.
Да, наверное, так, да. Что-то далекое от нас сейчас, от нас современных. И даже от времени нового времени, так скажем. Значит, что сейчас происходит в Прибалтике? Первое, я считаю, положительное. Достаточно большая часть русских Прибалтики, в той же Эстонии, в той же Латвии. Ну, в Литве отдельная ситуация, трогать не будем. Там свое.
Но Литва вообще на особицу. Она была самая храбрая, когда себя отстаивала, и она наиболее, на мой взгляд, достойно себя ведет чисто по-человечески.
Да, там есть хороший закон о региональных языках, которые приравнены к государственному. То есть все национальности, которые живут в Литве, почему-то так сложилось, они живут компактно, кроме города Вильнюс. То есть есть специальные локальные зоны проживания русских, евреев, украинцев, поляков, В этих районах действует правило регионального языка, где региональный язык является приравненным государством.
Как интересно, вот я этого не знала, и как это никому не мешает?
Это людям не мешает. Второе, там в Литве самый был удачный закон о гражданстве Литовской Республики. То есть лица, проживавшие на территории Литвы на момент принятия закона о независимости, могут спокойно и свободно получить гражданство Литвы.
Да, я слышала, что в Литве значительно легче.
Литва никогда не считала себя страной неудачников.
А Литва имела всегда собственную легитимность, предшествующую объединению с Россией, потому что у нее всегда была знать, у нее всегда была собственная аристократия, это ни в коем случае не нация батраков. Но я сейчас уже, конечно, какие-то кошмарные неполиткорректные вещи говорю, но говорю то, что думаю.
Вы забыли о рыбаках. Вместе с батраками в тех странах были еще и рыбаки.
Ну, рыбаки – это чудесная профессия на самом деле. Но все-таки без своей аристократии, цементирующей нацию, получается как-то на самом деле шатко, валко и худо, я замечаю.
Вы знаете, можно даже сказать более интересные вещи. Все литовцы, каждый литовец, от ребенка и до глубокого старика, прекрасно знают и помнят о том, что в то время, когда было такое государство, как Великое княжество Литовское, Русское и Жемайское, первым государственным языком этого княжества был гуцкий, то есть диалект русского языка, то есть нечто похожее на старобелорусский язык. Это раз.
Но и с православием там ведь тоже все не так просто.
И тоже не так просто. Князь Витовт, наверное, за счет гибкости своего мышления или позвоночника, не могу вам сказать, побывал и православным, и католиком, и даже никому неизвестно, к чему он вернулся. К язычеству, к православию или остался католиком. То есть это неизвестно. Даже неизвестно, по какому обряду он похоронен.
То есть такой Генрих IV.
Да, да, да. Париж стоит место.
Местного разлива.
Но... всех их были очень близкие родственные связи со славянскими государствами, то есть со славянскими княжествами, с русскими княжествами. Практически все в то время, еще до унии с Польшей, они знали прекрасно русский язык. И практически у каждого из них было свое, скажем так, литовское имя и обычно почему-то русское имя.
Ну, Дмитрий, это интересно, но давайте все-таки вернемся к Эстонии, а то время нас сейчас подожмет.
В Эстонии все очень просто. Нация маленькая. Рождаемость постоянно падает, даже при том, что утверждают в последнее время, что наконец-то рождаемость превысила смертность. Я думаю, что это всего лишь за счет либо русского населения, либо миграционного потока. Естественно, чем меньше народ, тем он громче кричит о его притеснении. Это болезни маленьких народов. Латвии, Эстонии. Почему-то, правда, этим болеет Украина, Молдавия. Соответственно, кого можно ущемлять? Естественно, тех русских, которые, скажем так, в царские времена и в советские времена приехали туда для того, чтобы поднимать экономику данных регионов. После чего сделана очень большая дифференциация в оплате труда, то есть где-то 1:4. То есть гражданин Эстонии получает в 4 раза больше, чем не гражданин Эстонии. В Латвии дифференциация чуть меньше, но все равно неприятно. Люди не имеют нормальных паспортов, называются официально не гражданами. С этим вот аусвайсом, не гражданина, вот он так и ездит. Хорошо, он имеет право на какие-то въезды без визы в некоторые страны, но как-то совершенно не по-людски. Ущемляют русские школы, ущемляют обучение на русском языке.
Но сейчас я слышала, что еще и материальное положение очень было плохое в последнее время.
Да уже несколько лет плохое положение. После кризиса 2008 года оно уже там не улучшается. Там реально негде работать, там реально нет экономики, там уже нет сельского хозяйства, там нет ничего. Естественно, расово выверенные эстонцы стараются снабжать работой. Работа там осталась только на госслужбе. Только своих близких, своих, нельзя сказать, соплеменников, но людей одной с ними национальности. Русские уже остаются за бортом.
Извините, а то же самое рыболовство?
На ночь не развито.
Рыболовство в Прибалтике не развито.
Конечно. Вы не представляете себе, откуда берутся вот эти вот маленькие рыбки, которых здесь называют шпротами. Раньше их ловили в Рижском заливе, там, в Балтийском море. Сейчас нет. Сейчас их привозят, выловленных в Атлантике, сгружают. И все, что делает этот завод, то он их коптит и поливает подсолнечным маслом.
Ну, это что-то невероятно фантастичное, потому что это был всегда рыбный край.
Был, уже нет. Но это всегда был и беконный край, там всегда было хорошо с мясом, хорошо с птицей. Там никогда не было советских проблем, что какие-то очереди за колбасой. Стоять
да, я помню, я в молодости много бывала в Эстонии, но это еще не будем забывать, это была витрина Советского Союза, там показывали Западу, как у нас хорошо, и в действительности было очень неплохо, потому что цены на все были советские, не капиталистические, а обслуживание было по западному образцу.
Ну, так было всегда.
И снабжение, и обслуживание, то есть там было очень неплохо. Советский человек, попадая в Эстонию, попадал в какой-то такой вообще дивный край.
Тут где... в Латвии было то же самое, а в Литве было, наверное, даже немножко еще лучше. Я имел счастье побывать во всех трех республиках, и достаточно много.
Но вот сейчас все-таки вот доходили такие слухи, как то, что люди просто впроголодь живут.
Да, на северо-востоке Эстонии, там есть несколько таких мест преимущественного расселения русских. Там реально люди не доедают, либо становятся должны за коммунальные услуги. То есть вариант достаточно невелик. То есть люди либо не оплачивают коммуналку, либо не едят. Плюс постоянные ущемления, вот я говорю, в обучении детей и очень неадекватное поведение российского МИДа. Сотрудников российского МИДа в Эстонии и в Латвии.
Ну, и, строго говоря, к вам обращаются из Эстонии сейчас много. Есть желающие переехать бы в Россию на постоянное жительство?
Есть. В Прибалтике всегда их не так много. Потому что прибалтийские русские всегда отличались немножко таким странным поведением по отношению ко всей остальной русской диаспоре. Прибалтийский русский хочет быть русским, при этом не иметь русского гражданства, и с удовольствием жить где-нибудь за границей. Это стандарт. Стандартное поведение.
Ну, это печальный стандарт, но все-таки...
Для нас не имеет значения. Мы будем им помогать вне зависимости от того, как бы они себя ни вели. Русский, помоги русскому. Мы не дифференцируем русских.
Да, я понимаю вас. И все-таки вот в эти голодные годы как-то увеличивается желание перебраться в Россию у людей или...
Да, увеличивается, по крайней мере. Единственное, что есть достаточно большая сложность, вот в государственных программах Российской Федерации почему-то, то есть не совершенно неизвестных мне основаниях, принято такое решение, как ущемление лиц пожилого возраста. То есть лица, которые находятся на пенсии Российской Федерации, получается, не нужны. То есть эти люди отдали себя Советскому Союзу. Россия, кстати, правопреемник Советского Союза, и поэтому я так понимаю, что эти люди проработали какое-то время жизни своей и на Россию.
Ну, не какое-то, а если она считает тебя правопреемником, то получается, что они все
всю жизнь работали на Россию.
Да. Иначе...
Но России они не нужны. И в программу возвращения соотечественников пожилые лица не входят.
Ну,
только как члены семьи.
Это, конечно, очень печально. Все-таки... Какие-то перспективы есть у тех, кто обращается к вам за помощью?
Сколько можем. Такое количество людей, конечно, переселяем в частном порядке. Стараемся обеспечить работу, стараемся обеспечить каким-то минимальным жильем, хотя бы съемным уже при заранее найденной работе. Считаем, что даже пенсионер, русский пенсионер, вот на таких должностях, как те же самые дворники или там сотрудники управляющих компаний, в нашем понимании преимущественнее, чем неквалифицированные и необразованные азиатские кадры.
С этим я, так сказать, могу только согласиться. И еще раз, капля камень точит. Мы пытаемся этим нашим разговором, напоминаю, с Дмитрием Хаблюком, который уже не первый раз посещает мою передачу, мы пытаемся обратить внимание на две вещи. На то, что необходимо развивать регионы, и на то, что перемещение русских внутри России и в Россию – это приоритетно по сравнению с притоком населения из Средней Азии.
Из любой Азии.
Есть какая-то еще не средняя.
Очень боюсь китайцев.
Ну, я думаю, что это особая тема разговора, к которой мы еще вернемся.
Спасибо.
Потому что Китай это...